«Маши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня свои вопросы задаем Олегу Шибанову, профессору финансов Российской экономической школы. Доброе утро.
Доброе утро.
И сегодня все ностальгии предаются, видимо, в том числе, потому что безрыбье такое информационное летнее все еще продолжается, к общему сожалению. Но и, может быть, искренне кто-то на это оглядывается, потому что есть сегодняшние события, сегодняшние новости, которые к теме дефолта 98-го года можно как-то пристегнуть, привязать и все это в таком общем ключе обсуждать. 17 августа 98-го года правительство объявило дефолт. 20-летие торжественно отмечается. Я тогда был школьником, я для себя помню, что для меня вот этот 98-й год, знаете, чем был принципиален, если вам вдруг интересно? Вернулись, советские марки сигарет. Да, то есть появились сигареты «Друг», «Тройка», еще что-то. Вот до этого были какие-то импортные, а вот после дефолта решили, видимо, перезапускать какие-то производства и вернулись советские марки сигарет, что для школьника было любопытно, принципиально и интересно. Сейчас вот в современной науке, в современных подходах образовательных, то, что произошло в 98-м году, изучается как вот буквально такой серьезный предмет анализа, из которого делаются выводы, на которые ссылаются не для красного словца, а вот так всерьез. Это, в общем, ценный исторический материал.
Очень ценный. Вы знаете, в чем маленькая деталь наших вот образовательных всяких историй, что российский дефолт помнят многие, и это не всегда интересно обсуждать. Надо его привязывать к азиатскому кризису, из-за которого на большую долю он происходил, и к тем историям, которые параллельно были с Южной Кореей, с Таиландом, с кем угодно. Там много интересного, безусловно. Много макроэкономических уроков оттуда было вынесено, включая наши, скажем, золото-валютные резервы, которые сейчас сильно отличаются от того, что было 20 лет назад. Но, в принципе, это обсуждаемый вопрос, и для меня одна из первых книг по экономике была как раз «Битва за рубль» Сергея Алексашенко, которая очень интересно описывала эти события.
Смотрите, вы сразу заговорили про то, что принципиальное влияние для того кризиса, на тот кризис имели события в Азии, но при этом сегодня абсолютное большинство публикаций касаются того, что у нас здесь происходило. Это снижение цен на нефть, это некое внутреннее политическое противостояние, это, просто в принципе, дефицит бюджета. Да.
Да, вот эти огромные ставки, дефицит бюджета, который временами доходил до 50% бюджета. Да, это все правда, это важные уроки. И опять же, понимаете, просто про Россию люди как-то уже все знают более-менее. Да? Россияне, я имею в виду, те, кто живет здесь, они уже обдумали этот кризис достаточно подробно. И хотелось бы уточнить, вот это мы такие одни были, нестандартные, и вы помните прекрасно, что Россия была одной из тех редких стран, почти на пальцах одной руки, можно их пересчитать, которая дефолтнулась по рублевым, по своим национальным облигациям, да, не в каких-то иностранных валютах, а именно объявила дефолт по вот этому ГКО, нашим замечательным государственным краткосрочным облигациям. И так почти никто не делает. То есть обычно страны дефолтятся по внешним обязательствам, в долларах, в евро, в чем угодно, ровно потому, что у вас валюта обычно улетает куда-то, как у нас было в 98-м, и вы не можете расплатиться с этими иностранными долгами. А когда это именно рублевые облигации, это было интересно.
Опишите нам эту картину. Вот Россия объявляет дефолт по собственным бумагам. И как тогда владельцы, держатели этих бумаг реагируют? Что они
мучительно
предпринимают?
Переговариваются, сколько они могут получить за эти бумаги. Ну, то есть у вас есть номинал, там стоит эта бумага, допустим, 100 рублей, и вопрос в том, сколько вы получите на выходе. То есть Минфин говорит, нет, 100 рублей я вам ни в коем разе не заплачу, это краткосрочные во многом облигации, трехмесячные, и он говорит, нет, через там сколько осталось до конца жизни этой облигации, вы получите, допустим, 10 рублей. А после чего инвесторы говорят, давайте договариваться. Вот, и еще, если так уточнить, там же был совершенно замечательный кейс LTCM, так называемого хедж-фонда Long Term Capital Management, который был знаменит многими своими действиями, в том числе тем, что он сильно погорел на российском рынке и, в общем, был одним из самых крупных распавшихся хедж-фондов, обанкротившихся хедж-фондов в то время. Ну вот, в общем, в этом плане уроки, конечно, мы выносим, и это очень интересные уроки, но они, наверное, все-таки должны быть оформлены как-то в контексте.
А вам не лень будет нам описать контекст именно вот то, что касается кризиса в Юго-Восточной Азии?
Да.
Он начался, сам кризис там не в 98-м, он раньше начался, и что там происходило?
Ну, по большому счету, это обычная история, когда вы растете за счет крупных иностранных займов, когда вы очень бурно при этом растете, да, то есть ваши темпы роста значительно превосходят то, что есть вокруг. В случае, скажем, Южной Кореи, которая была побогаче, чем многие ее соседи, это была еще и история с тем, что очень плохой менеджмент с точки зрения золотовалютных резервов. Южная Корея, например, как и некоторые другие вот эти страны Юго-Восточной Азии, жили с фиксированным курсом. У нас-то он тоже был практически фиксирован, вы помните, в районе 6 рублей.
Держали, да,
его фактически держали. И жить с фиксированным курсом хорошо, когда к вам валюта притекает. Когда вы, допустим, как в России, вот в нулевые годы, получаете очень много денег из-за того, что много нефти продаете и мало покупаете импорт. Относительно мало. Но в ситуации, когда внезапно оказывается необходимость здесь защищать вот этот вот фиксированный курс, а у вас золотовалютных резервов там 6 миллиардов на всю Южную Корею, то тут неожиданно оказывается, что вы защищать его долго не можете, а когда вы начинаете, значит, отпускать курс, оказывается внезапно, что у вас вся стоимость внутренних активов резко в цене меняется, в долларах. Если пытаться пересчитывать, то резкое падение курса вот той же воны, да, приводит к резкому падению стоимости этих активов в долларах. Ну и в результате, значит, основная причина, на мой взгляд, опять же, всех этих азиатских историй была в том, что у вас бурный рост за счет привлечения инвестиций, что неплохо, пока кредит к вам идет, пока вы можете позволять себе рефинансироваться или даже больше занимать на международных рынках. Когда это прекращается, у вас большие проблемы.
Прекращается из-за имиджевых моментов.
Ну, то есть, в основном
инвесторы смотрят, да, и понимают, да, нет, с этими ребятами мы не будем иметь дело.
Знаете, тут даже не имидж я применял слово, а риски. То есть до какого-то момента риски и доходность для вас приятны, то есть у вас там страна растет на 10% в год, фондовый рынок растет на 10% в год, вы наслаждаетесь результатом. Курс есть фиксированный более-менее, да, в долларах фактически вы эту доходность получаете. В какой-то момент вы говорите, нет, что-то риски повышаются, закредитованность населения и фирм слишком высокая, нам, наверное, надо вывести деньги. Вот то, что сейчас происходит с Турцией, то, что до какой-то небольшой все-таки пока степени происходит с Россией, это история с тем, что инвесторы переключаются, скажем так, на восприятие мира как слишком рискованного и пытаются уйти в какие-то другие менее рискованные бумаги, те же американские, допустим, гособлигации. Поэтому я бы сказал, что этот азиатский кризис был более-менее стандартным кризисом, но очень уж сильным.
А механизм влияния именно азиатского кризиса на Россию, можно это...
Это, на мой, опять же, вкус, это как раз история про то, что вы не можете быть тихой гаванью, когда вы более-менее в одной категории с другими странами. То есть Россия в 98-м и в 2008-м часто заявляла, что дефолта не будет, что мы сильно отличаемся от вот других стран, которые испытывают проблемы, и поэтому приходите к нам, все будет хорошо. Это неправда. Мы все равно страна относительно небогатая. Если по ВВП на душу населения смотреть, мы где-то среди развивающихся, хотя и относительно развитых уже стран. Но, тем не менее, когда с других рынков начинают выводить капиталы, это почти сразу влияет на очень похожие страны. Да, если вы думаете, что Южная Корея прекрасна, вы можете думать это какое-то время. Но потом Таиланд, Тайвань, Малайзия и другие страны, Индонезия, очень сильные оттоки капитала встречают, и Южная Корея может быть последней в этом ряду, но все равно получит эти оттоки капитала.
Слушатель Григорий вспоминает, не знаю, насколько это достоверно, что корейцы понесли государству свои золотые украшения и спасли экономику.
Это великолепно.
Как это работало?
Вот мы действительно разбираем именно южнокорейский кейс, потому что это фантастика, это такое единение населения потрясающее. Южная Корея же пошла, как обычно, к МВФ за кредитами, ну, потому что 50 миллиардов вы из воздуха не напечатаете, но с МВФ была очень тонкая и длинная история, и в итоге Южная Корея, по сути, вынуждена была прибегнуть к этому методу. На 2 миллиарда они, похоже, собрали золотых украшений и чего-то еще, что им население
принесло. А как это работало? Безвозмездно отдавало
население? Безвозмездно отдавало население, это действительно так. То есть правительство объявило, слушайте, либо мы сейчас рухнем тут по-страшному, либо, пожалуйста, помогите нам, мы же все-таки долгое время росли, и они очень долгое время прекрасно росли, вот именно с точки зрения того, какие темпы роста ВВП показывали. Поэтому население на это пошло. но там действительно такое единство довольно редкостное. Для многих стран это невозможно
представить. Политическая ситуация на тот момент была настолько благополучна, действующая власть имела такую поддержку, что готовы были откликнуться, или это даже не было завязано
на политику? Это страна, это не власть. Вот если вы смотрите, опять же, на власть, там же очень многие президенты либо потеряли власть из-за военных переворотов, либо сели в тюрьму из-за коррупции. Ну, в общем, и последний вот президент в 2016 году села. Вот, поэтому это скорее история со страной и народом, да, с тем, что здесь есть такая любовь к своей стране, что надо ее спасать, даже если правительство плохое.
То, как Россия перешла через этот кризис 98-го года, относительно, в общем, благополучный исход до следующего кризиса, это обусловлено ценами на углеводороды?
Примерно пополам.
Были ли предприняты здесь какие-то шаги, вот такие принципиальные, радикальные, которые как-то ситуацию выправляли?
Ну, вы знаете, да, потому что мы помним 90-е, наверное, до некоторой степени государство было довольно слабым, то есть с точки зрения выполнения законов было так себе. В нулевые государство становилось постепенно все сильнее и сильнее, и при этом качество все-таки законов становилось тоже значительно лучше. Там было очень много разных вещей, я вот слово либерализация боюсь слух говорить, но давайте назовем это, скажем так, уточнением законодательства. Потому что у нас была и налоговая реформа в начале нулевых, вот вся эта история с НДФЛ, да и вообще с другими налогами. У нас были и достаточно аккуратные действия с точки зрения регулирования разных отраслей. Ну и я бы сказал, что это, ну, пополам, не пополам, это каждый может для себя решить, но нефть, конечно, растущая, сыграла большую роль. Тем не менее, у нас росло и многое другое. У нас даже вырос, скажем, не сырьевой экспорт за эти годы, вы помните, практически в 10 раз. То есть в этом плане там в 98-м и в 2008-м мы были совершенно разной страной.
Ну, то есть чисто такая интуитивная оценка подсказывает, что просто руководство страны научилось работать. Ну, просто до этого опыта, возможно, такого не было даже.
Там и руководство стало другим. Я бы сказал все-таки, что действительно макроэкономически ситуация очень сильно поменялась, то есть действительно качество макроэкономической политики там после 98-го года стало значительно лучше, хотя вот я бы сказал, что хорошим оно стало именно в 10-е годы. Вот. Но при этом действительно уроки, как не потерять возможности, были, наверное, выучены, потому что возможности, в том числе из-за внешних рынков, наших каких-то относительно нормальных отношений с окружающим миром, до санкций было еще очень далеко, все это сработало на нас.
Слушателям напоминаю, что они могут участвовать в беседе. Плюс 7-925-48-94-8. Это смс-портал, телеграм, говорит МСК-бот. В прямой эфир дозванивайтесь по номеру 7-3-73-94-8. Пока говорим о годовщине дефолта 98-го года, готовы спорить с услышанным, готовы делиться своими соображениями по поводу того, что происходило 20 лет назад. Пожалуйста, присоединяйтесь. 7-3-73-94-8, номер для звонка. Сообщения ваши тоже читаем. Причина экономического роста в нулевые на время отогнали либералов от управления экономикой, пишет Владимир В., хотя вы только что сказали, что, наоборот, происходила либерализация.
Ну, понимаете, я не очень знаю, как правильно называть это все, потому что упорядочение законодательства и упрощение налогов, и упрощение работы бизнеса, и улучшение с точки зрения возможности инвестировать, как это назвать? Либерализацией, упорядочиванием, реформой? Нет,
просто за словом «либеральный» сейчас стоят какие-то
странные
такие
коннотации,
бездны, смыслов. 7-3-7-3-94-8, давайте вслух кто-то поделится с нами соображениями своими, либо поспорит, присоединяйтесь. 7-3-7-3-94-8, номер для звонков в прямой эфир. Здравствуйте.
Алло, добрый день, меня Дмитрий зовут.
Да.
Хотел вам рассказать о том, что в 98-м году, именно в августе, в 14 лет, я заработал на этом дефолте.
Так, как?
Да, я занимался продажей воды, соков на рынке, и мне кто-то посоветовал, чтобы я, короче говоря, не помню, кто-то на рынке, чтобы я, короче, просто перевел все свои деньги в доллары, и все. На следующий день я проснулся немножко богат.
Но
это ладно.
Да.
Вопрос в другом. А скажите, нельзя ли, допустим, проголосовать сейчас, чтобы понять, вот мне так понравилась идея корейцев, вот на сегодняшний день в России возможно, вот, чтобы мы понесли что-то для государства или нет? Вот я просто вот даже, мне прямо аж патриотизм какой-то.
Ну, хотите, затеем такое голосование, это нетрудно, дожидайтесь, сейчас я объявлю номера, у меня только тогда уточнение, а вот если примерять на себя эту корейскую ситуацию, тогда они понесли украшения, золотые изделия какие-то, драгоценности. Сейчас, если допустить, что вот бросается клич «помогите государству», вот буквально, что вот о таких же ценностях скорее следует вести речь, или живые деньги,
может доллары, быть, да.
Сдавайте валюту.
Да, меняйте валюту на рубли по курсу 30, да, вот примерно такой клич. Но вы же слышали, что президент Эрдоган, собственно, такой клич и бросил, вот только что буквально, что он просил турецкий народ, после того, как лира вот за последние там две недели рухнула еще раз, принести как раз доллары, евро, достать их из-под подушки, покупать лиру, да, для того, чтобы укрепить валюту.
Смотрите, если вы были свидетелями нашего разговора на протяжении последних 15 минут, то вы слышали историю о том, как в 97-98 годах корейские граждане выручили государство, безвозмездно отдав ему, собственно, драгоценности. Давайте попробуем проголосовать. Если сейчас для спасения экономики страны, мы не объявляем кризис сейчас у нас, нет, не об этом речь, но если вдруг все будет так печально, что-то с санкциями произойдет более удручающее и удушающее. Короче, вы готовы были бы своими средствами с государством поделиться ради вот спасения общей экономики? Да, готовы. По примеру корейцев. 134-21-35. Звоните по этому номеру. 134-21-35. Вы готовы были бы свои накопления отдать государству ради того, чтобы в целом всю экономику удержать? 134-21-35. 134-21-36. Нет, вы не кореец. Вы не настолько патриотичны и не готовы с государством делиться в случае кризиса. 134-21-36. 134-21-36. Нет, ни за что в корейцев не обратитесь. Запущено голосование. Давайте, пока оно идет, еще несколько реплик вслух. Кстати, я, знаете, еще на что обратил внимание? Слушатель сказал, что он на следующий день проснулся богатым после того, как все свои сбережения перевел в доллары. А разве там настолько быстрый рост был? Смотрите, в августе дефолт объявлен, а по-настоящему рост, мне кажется, только к концу года и к началу следующего.
Я думаю, это фигура речи, да. Фигура то речи. Есть это, да.
Просто, опять же, вспоминая недавние какие-то большие стремительные колебания курсов валют, вот мне кажется, сейчас это все быстрее происходит, чем тогда. Или мне кажется? Нет?
Знаете, я думаю,
я 14-й год, нет, скорее имею в виду, когда там на десятки рублей все улетело.
Ну, там был... Если мы говорим про эти два замечательных дня, там, по-моему, 15-16 да. декабря 2014 года, то я бы сказал скорее, что это очень своеобразная ситуация на валютном рынке. То есть это так бывает редко, но метко. А в принципе, вот мы же видим сейчас, что рубль, например, вот к доллару как-то колеблется, постепенно ослабляясь в последнее время, но при этом тот целевой интервал, который многие аналитики теперь называют, это, допустим, в районе 70-75, то есть, в принципе, до тех пор, пока мы не увидим принятие или непринятие законодательства в Сенате, вот этих про санкции, мы просто не поймем окончательного решения, которое принимает американская там законодательная и исполнительная власть, и в этом плане, наверное, естественно, что курсы колеблются вот достаточно
просто
быстро,
на ожиданиях,
но не
обещаниях,
так
анонсах, да.
Да.
7373948, приглашаем вас снова в эфир, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я вот по поводу государства дать деньги. По-моему, они уже два раза народ добывали.
Вы имеете в виду заморозку накопительной части?
Ну, 91-й год все деньги рухнули. Они без спроса просто всех народ взяли деньги и все.
Ну, это относительно добровольная, скажем так,
Павловская история реформа, была. Да, вот это, да. Видимо, история.
Корейцы, наверное, не просто так помогли государству, а в благодарность за стабильную жизнь, пишет Гоша.
За стабильный рост, более того, да, то есть там не просто стабильная жизнь, экономика же фантастическая совершенно, они за вот с 61-го года, когда все это началось, у них весь этот рост и так далее, за 58 прошедших лет практически, они испытали только 3 года падения ВВП, то есть в этом плане это совершенно уникальная страна, по большому счету, поэтому я понимаю, почему там могло быть единение такое, там, ну, они стали сильно богаче, чем любое предыдущее поколение.
То есть они стали буквально, они не то чтобы следили, например, за этими цифрами по информации новостей, по СМИ, они действительно чувствовали, да, как они богатеют. Просто вы говорили, да, вот ВВП на 3%. У нас, я не уверен, что граждане так внимательно следят за
А там неравенство низкое, то есть там что хорошо, у них достаточно выровненная налоговая система, и из-за этого получается, что все чувствуют вот этот рост, он касается буквально каждого гражданина, и в этом плане, ну, им приятнее, наверное, и легче его ощущать на своей личной жизни.
Итог голосования. Спасибо всем, кто поучаствовал. Довольно много для этого часа народу. 10% граждан, 10% слушателей, говорит Москва, готовы были бы помочь государству, правительству Российской Федерации в случае кризиса. То есть готовы были бы свои накопления, средства сбережения государства отдать, чтобы экономику поддержать. 10%, 90% с деньгами расставаться не готовы или с накоплениями какими-то иными. 90% абсолютное большинство. В общем, мы в этом смысле мы совершенно не корейцы. Но столько воспоминаний, опять же, и в Телеграме, и на СМС-портале. В 98-м году доллар улетел с 4,5 рублей за доллар почти до 15, и поэтому нынешняя девальвация – это тьфу, пишет Иннокентий. Ну, а у нас разве сейчас вообще можно ли происходящее назвать девальвацией?
Нет, девальвация – это как раз когда целенаправленно государство или там центральный банк снижают курс валюты ровно потому, что они фактически им управляют, да, если он относительно фиксированный. Сейчас просто рыночные движения. Центробанк сейчас не управляет курсом и просто следит внимательно, что с ним происходит, и все.
Вы, кстати, когда говорили о том, что вот некий коридор обозначен, в котором может колебаться курс доллара, вы сказали до 75.
Ну, я бы сказал, что аналитики некоторые стали туда сдвигать этот коридор. То есть это не то, что он обязан там колебаться, это скорее ожидание того, что произойдет.
Я просто почему на цифру сейчас внимание обратил? У меня здесь в эфире несколько дней назад был эксперт именно по биржам из Финама, и он объяснял чисто технический момент. То есть вот все роботы, которые там торгуются, там не живые люди работают, а машины. И просто в машины по некому такому гласному, негласному, по гласной-негласной договоренности вот забиты некие отметки, которые считаются принципиальными. Ну и что, вот где-то сейчас все ориентируются именно на 75?
Это скорее макроэкономический прогноз, то есть это такой какой-то баланс, если действительно санкции будут усилены вот тем образом, который Сенат предлагает. Это не технические моменты, не торговля на рынке, это то, что фундаментально определяет курс.
Около 4 минут у нас остается до информационного выпуска. Ну, раз все готовы так ностальгии предаваться, давайте продолжим. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Да. Я хочу сказать, я, например, проголосовал против того, чтобы помогать. Потому что если вернут все деньги, которые своровали, миллиарды, то будет все нормально, ребята.
Слушайте, а можно тогда у вас спросить, вы знаете про инициативу помощника президента Белоусова о том, чтобы сверхдоходы у ряда отраслей изымать? Слышали про такое? Нет, видимо...
Нет, не слышал, но я не знаю, понимаете, я не финансист,
я понял.
Не политик. Ну просто, ведь, посмотрите, миллиардами воруют, миллиардами.
Ну, надо работать, расследовать. Просто давайте, наверное, все-таки про инициативу Белоусова в следующей получасовке. Ну, потому что я уверен, для кого-то это как раз со стороны выглядит как... отобрать и поделить, совсем, если грубо и по-литературному. Давайте еще пару реплик вслух. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Ну, вспоминаю через себя, проходя те 99-й год, вернее, прошу прощения, 99-й, у меня дочь как раз 19-го родилась, ровно через 9 месяцев. Вопрос в другом. Курс был тогда 5,60. Как вы правильно заметили, до 26 он вырос достаточно тихо, вроде бы незаметно, там, за полгода, там, к Новому году, после Нового года. Но проблема в чем была? Все мы тогда процентов 70-80 населения торговлей условно занимались. То есть товар у нас был в рублях. И розданный он было тогда принято давать на реализацию. И давайте так себе представим. Если я деньги получил в рублях только после Нового года, то и в марте месяц, те, которые я вложил в июле.
Ну да.
Естественно, я потерял в 5 раз. Вот и весь простой ответ. И вы в массе были именно такими. Но в чем прелесть того времени была, если можно я скажу? Да, мы потеряли деньги, но мы имели работу. И деньги, в принципе, даже в любом эквиваленте остались у народа. На сегодняшний день нам сложнее. Почему? То есть я уже исчерпал, как бизнесмен, весь свой валютный резерв. То есть у меня даже уже валюты нет. И мне уже даже все равно 75 он или 175. Я, который работал столько лет, не могу прошу прощения, НЗ себе сделать, хотя всегда считал, что у меня определенная сумма, не НЗ, естественно, какая должна была быть. И занимался всю жизнь то строительством, то мебельный цех, то, так скажем...
Понятно.
Перевозками и так далее.
Спасибо за историю. Ну, слушатель утверждает, что тогда шанс хоть какие-то деньги добывать все равно оставался. Если сейчас нечто подобное произойдет, такое резкое обрушение курса рубля, то делать будет просто нечего.
Я не уверен, что нечего. Скорее, здесь коллега говорит о том, что просто рост экономики и такие потенциальные возможности, они снижены существенно по сравнению с 98-м, потому что действительно мы тогда находились совершенно в другой стране. Вот всего вот этого, выглянуть из окна, если и посмотреть, все эти кофеен там, всех этих, кстати, и производств на большую долю просто не было. И в этом плане действительно сейчас потенциал, видимо, относительно ограниченный.
Просто предположение. А может быть, был как минимум такой полезный социальный эффект? То есть граждане, которые устремились в коммерцию, они просто вернулись к своим прямым, не прямым обязанностям, а к профессиям, короче.
Да нет, честно говоря. Там бизнес-то расцвел сильнее после 98-го, да? Конечно. Ну, потому что когда у вас наконец-то платежи стало возможно проводить нормально, и когда у вас товары гораздо дешевле импортных, вам гораздо легче делать многие вещи.
Это Олег Шибанов, профессор финансов Российской экономической школы. К разговору вернемся после новостей.
Хороший вопрос.
11.34. Продолжаем разговор с Олегом Шибановым, профессором финансов Российской экономической школы. Тоже можете участвовать в разговоре. Напоминаю, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Вспоминали дефолт 98 года. Столько блестящих инициатив от слушателей. Как следовало действовать тогда, как следует действовать сейчас. Напомню, кстати, мы тут голосование проводили. Готовы ли вы, по примеру корейцев, в 97-98 годах просто отдать государству свои сбережения, ну, либо живыми деньгами, либо какие-то ценности тоже отнести, просто отдать государству в случае кризиса масштабного. 10% слушателей готовы, 90% ни за что. Павел предлагает, ну, вот, предлагает, скажем так, страховочную меру вот на нынешнем этапе, которая могла бы быть полезна. Зафиксировать курс и все сделки с валютой обложить небольшим налогом. Почему так нельзя сделать?
Ну, делать можно что угодно, непонятно, зачем курс для этого фиксировать.
И вообще, мне кажется, по нынешним временам фиксировать курс — это как-то уже не современно, не рыночно и не рабочая история.
Вы знаете, вот, к сожалению, я, будучи макроэкономистом, то есть человеком, который и пишет, и читает довольно много научных исследований, не могу сказать однозначно. Я бы с удовольствием сказал, да-да-да, не надо фиксировать курс. К сожалению, там есть и плюсы, и минусы, и довольно большие в разные стороны. То есть, например, при фиксации курса на очень низком уровне, представьте, что мы на уровне 150 его сейчас зафиксируем, и будем скупать валюту по этому курсу, да, вот не терять ее.
Еще раз
её,
вы сказали, на очень низком уровне.
На очень низком рубля, я имею в виду, то есть 150 рублей за доллар. А. И начнем ее скупать, как, в общем, в нулевые делали, как делал Китай, когда он долгое время продолжал накапливать золото-валютные резервы. Это краткосрочно, на несколько лет, помогает росту экономики. То есть в этом плане сказать, что мы уверенно должны отпустить курс всегда в свободное плавание и смотреть, что получится, не удается. Но, тем не менее, я согласен, что скорее плавающий курс более удачен для того состояния экономики, которое у нас есть сейчас, чем фиксированный.
Когда вы вспоминали корейские события 97-98 года, вы говорили, что вот когда экономики, они примерно в одном пруду плавают, то вот нельзя так, чтобы здесь был кризис, и нельзя, чтобы эта критическая история не потянула прочие экономики. Вот у нас сейчас есть пример Турции. Тут, правда, нужно делать поправку, что и в отношении Турции санкции введены, и в отношении нас введены и анонсируются, но конкретно то, что сейчас происходит в Турции, то, что происходит с лирой на протяжении 2 недель, вот именно эти обстоятельства могут на российскую экономику как-то повлиять?
Они повлияли на курс как минимум, потому что часть инвесторов стала выходить из российского долга, да, особенно рубль. рублевого и в меньшей степени номинированного в долларах, и на другие тоже, на самом деле, экономики влияет. Ну, в общем, у инвестора, представьте его портфель, если он вкладывается сразу в несколько стран, покупает гос, например, облигации разных стран, то в ситуации, когда одна из этих облигаций начинает сильно проседать в цене, он реагирует на это событие и, конечно, думает о том, как перебалансировать весь портфель, а не только вот эту одну позицию. И в результате это влияет на все. Что касается того, дойдет ли это до экономики, экономика чуть более, скажем так, инерционна, потому что все-таки то, что происходит на финансовых рынках, не полностью перетекает вот на эти, там, 10% упала лира, на 10% упадет ВВП. Обычно происходит не так. Обычно падение валюты подразумевает, что у вас много разных разнонаправленных эффектов, и в итоге может так получиться, что даже лучше будет экономике от этого падения.
Еще одно воспоминание по мотивам предыдущей получасовки. Вы сказали, что Эрдоган обратился к гражданам с просьбой приобретать лиру.
Да.
Это происходит после этого призыва, или это совсем свежая история последних часов? Я, почему-то это мимо меня прошло.
Это, по-моему, на прошлой неделе было, если я ничего не путаю, или в начале этой недели. Вы знаете, я видел очень забавные ролики, что турки делают. То есть они, насчет покупают, не покупают, не знаю, они жгли доллары. Правда, очень маленьких деноминаций, и я не уверен, что...
По одному.
Да, вот, и я не уверен, что не купленные в магазине развлечений, да, где это фальшивые, не настоящие доллары, но, тем не менее, как бы призыв есть, вряд ли сейчас турки так резко на него отреагируют и будут все это делать.
Если вы не против, можно о персоналиях совсем коротко, чтобы закрыть тему вот этих воспоминаний о 98-м годе. Великий Немой пишет: а Примакова, Маслякова, Геращенко уже нет, если грохнемся, то и не выберемся. Насколько принципиально были тогда фигуры...
Геращенко уже тоже нет, ой, все печально.
Видимо, в смысле, во власть. В смысле, да, у руля.
Вы знаете, опять же, здесь, я не знаю, насколько профессионал мой коллега, наверняка он знает больше меня в этой ситуации. Я считаю, что сейчас макроэкономическая политика в целом гораздо более стабильная и при этом, кстати, скучная, но стабильная и аккуратная, чем она была в 90-е. Ну, просто у нас профицит бюджета в этом году, у нас уже там к данному моменту триллион профицита бюджета практически. Вот, поэтому и с бюджетной стороны, и со стороны золотовалютных резервов, и с любой стороны макроэкономической инфляции, например, у нас гораздо лучше ситуация, чем тогда, поэтому если что-то произойдет, то мы будем гораздо стабильнее, чем в 90-е.
Вопрос тогда, почему при профиците бюджета, уже к следующим разговорам переходим, почему при профиците бюджета все равно столько инициатив, какой-то активности по попытке этот бюджет наполнять, при этом постоянно апеллируют к майскому указу, но вроде в этом году с бюджетом с этим же можно начать уже работать. Почему все равно продолжают инициативы выдвигать, и, главное, часто непопулярные?
Ну, я тоже больше покупаю историю с майскими указами, потому что действительно там больше триллиона рублей надо найти на финансирование этих историй. И я немножко действительно удивлен источниками этого финансирования, потому что дополнительно налогооблагать, когда экономика медленно растет, это чуть-чуть рискованно. Ну, потому что, может быть, лучше, чтобы эти металлурги или кто угодно занялись вплотную своим бизнесом, производством. У них же есть акционеры, в конце концов. И акционеры — это не только олигархи, это простые люди зачастую, которые надеются на дивиденды, которые эти компании будут платить. Они эти дивиденды потратят в итоге там на потребление внутри экономики. Так что это все равно перераспределяется и в частные руки тоже. Государство здесь имеет некоторые другие возможности в отличие от бизнеса. Да? Бизнес не может прийти к государству и взять у него деньги с точки зрения, я имею в виду, того, что не может приказать выдать эти деньги, а государство такие возможности всегда есть, и ими надо пользоваться, наверное, очень аккуратно. Но вот опять же, майские указы, мне кажется, единственной совершенно причиной в этой ситуации.
При этом, когда вы говорите, что вот государство... Ну, смотрите, когда мы говорим о наших предприятиях, мы понимаем, что абсолютно значительная их часть, она с государством так или иначе ассоциирована, это госпредприятие. И если та инициатива Андрея Белоусова, к обсуждению которой мы переходим, о том, чтобы изъять часть сверхприбыли у предприятий металлургической отрасли, у предприятий химической отрасли, Это будет через какие-то налоговые идеи, ну, это может быть реализовано через какие-то налоговые новации, или это буквально будет объявлено государство как собственник предприятия, говорит, а вот эту часть средств просто переводите на такой-то государственный счет, в такой-то резерв.
Да, но у металлургов-то государство не является собственником, там все-таки ситуация несколько иная, и в того же «Русала», я не знаю, того же «Норникеля», у того же там, я уже забыл кого, они все ходят, «Сибур» там есть, который вообще нефтехимия, да, то есть в этом плане как бы все-таки там в основном частный бизнес, поэтому, да, через налоговые инновации, а как государство может делать очень простую вещь. Там, где у него есть право собственности, тот же «Газпром», «Роснефть», по-моему, если ничего не путаю, и «Сбербанк», кстати, который принадлежит Центральному банку до сих пор, да, там действительно можно за счет дивидендов просто сказать: «А, ребят, здравствуйте, перечисляйте больше дивидендов, 50% от прибыли по международной отчетности, например». И эта инновация давно, казалось бы, предложена, и до сих пор не все компании платят 50%. Мало каких компаний.
Причем они это не делают, потому что, ну, на уровне переговорном удается от этого отказаться.
Потому что есть инвестиционные планы, потому что если вы заставляете компанию много возвращать бюджет, она начинает думать, что и делать с инвестициями, что и делать с сокращениями, что и делать, может быть, с какими-то действиями, которые не столь уж и полезны для экономики. Поэтому, на мой взгляд, вот если уж от госкомпаний не добились целиком, скажем так, вот этого пока действия, то
от частников, тем более,
может
так запросы не получится.
Ну, опять же, если вице-премьер Силуанов говорит о том, что мы не будем менять налоговую систему, то удобно сохранять это свойство.
Ну, да, то есть было уже дано обещание, что после повышения НДФЛ очень долго с налогами ничего делать не должны.
В итоге повысили НДС вместо НДФЛ, но, в общем, налоговый маневр вроде бы уже прошел, и, может быть, и не стоит вот налогооблагать.
Я просто оговорился, говоря об НДС, я НДФЛ имел в виду НДС. Так вот, а если... Кстати, я в третий раз, наверное, сейчас за неделю этот вопрос в этой студии задам. А вы понимаете, как сверхдоходы вообще определяются, обозначаются? Что считать сверхдоходами?
У нас же есть нефтянка, в которой в целом считается понятным, что такое сверхдоходы. Вот нефть дороже $40 за баррель, это уж совсем сверхдоходы. Не дороже? Не совсем. Вы знаете, опять же, это было отработано на нефтянке в нулевые, когда там постепенно повышалось, как бы, вот порог повышался, отсечение, после которого говорили, что да, это уже сверхдоходы, и они налогооблагаются прогрессивно, да, то есть еще больше мы будем с них брать. А здесь, ну, предстоит разработать идею, если она все-таки будет
как-то принята. То есть тоже для каждой из отраслей, ну, там, может быть, еще с какой-то более мелкой дифференциацией и дроблением поставить какую-то планку, да. Если ваша продукция стоит вот выше...
На мировых
рынках,
да.
Выше такой-то отметки, все, что сверху...
Ну, это вот сверхдоходы, и мы будем вас налогооблагать на 80%.
Угу. Со стороны это все как выглядит? Я имею в виду из-за рубежа.
Ну, мы же видим сразу, как отреагировали акции этих компаний. То есть в этом плане инвесторы, которые и иностранные тоже на нашем рынке торгуют, они были несчастны. То есть это, конечно, инициатива сразу примерно столько же стоимости у компании отобрала. Там 500 миллиардов предложили, 400 они потеряли. Ну, в общем, такое, да.
А если готовы об этом рассуждать, а как вообще вышло так, что эта инициатива стала публичной, при том, что, опять же, мне кажется, на удивление всех, она публично сейчас всеми отрицается, критикуется, и вот сегодня, во-первых, в правительстве какое-то заседание по этому вопросу, потом, когда сам Белоусов выйдет из отпуска, он собирается беседовать с компаниями, которых, может быть, это коснется. Все это так публично, открыто и скандально. Давно так не было.
Это и удивило. Я не знаю, я совершенно не политолог, я не представляю, как эти решения принимаются, но действительно это оказалось очень-очень странным, именно в том смысле, что министерство и ведомство, даже они против этой инициативы массово, да, и тот же Минфин, который, кажется, завтра даст свое заключение, он тоже, ну, в общем, не очень счастлив, не говоря уж про Минпромторг или как там все вот эти вот важные министерства. И, ну бывает проколы. Что еще тут можно сказать?
Хорошо, еще один разговор, который, наверное, нас отчасти вернет к теме дефолта 98-го года про государственные ценные бумаги. Давайте попробуем поговорить. Вчера я несколько публикаций читал, суммировать их содержание можно так. Россия прекратила снижать долю в американском госдолге. Причем до этого, наверное, ну, на протяжении скольки месяцев говорилось о том, что Россия избавляется от американских...
Я думаю, полгода где-то уже.
Полгода об этом говорили. Сейчас, согласно данным американского Минфина, сумма казначейских бумаг, которыми обладает Россия, составляет 14, ну, 15 миллиардов долларов. вообще какие из этого следует делать выводы?
Ну, было больше 100, стало 15, ну, то есть раз в 7-8 там снизилось все это.
А вы читали теории в телеграм-каналах о том, что Россия просто куда-то в офшоры переводит эти...
Я вот, к счастью, читаю как раз, видимо, чуть-чуть другие телеграм-каналы, которые как бы... Я баню эти телеграм-каналы, которые перестают удовлетворять моему чувству прекрасного. Okay. Вот. Значит, никакого перевода в офшор, конечно, нет, потому что полная подотчетность Центрального банка, очевидно, есть. И все это золото-валютные, ну, или международные резервы, это все то, что контролируется максимально прозрачно. Это, скорее всего, в европейских банках теперь лежит где-то на счетах. Доллары это или евро, пока непонятно, потому что структуру... раскрывают с лагом в полгода. То есть вот мы узнаем где-то к концу года, что там Центробанк купил после того, как все это продал. Но с точки зрения как бы результата, никаких офшоров здесь и рядом не стояло, а с точки зрения того, что осталось еще там 15 миллиардов, ну, я не знаю, зачем их оставлять, потому что, опять же, риски санкционные высоковаты, но...
А вот в случае именно с американскими ценными бумагами риск, он заключается в том, что? Что просто по ним не будут выплачиваться...
Нет, этого риска нет, потому что это с их стороны, да, ну, да. Минфин-то будет, и казначейство будет платить. Здесь риск в том, что могут заблокировать все операции, в том числе Центрального банка, с долларовыми активами и долларовыми платежами. То есть выплачивать формально куда-то там на счет будут, но у нас не будет доступа к этим деньгам и к этим бумагам. Вот это риск есть. Опять, для Центрального банка он пока низкий, потому что, опять же, в санкционном теоретическом возможном списке только банки коммерческие, да, там, при этом все равно мы понимаем, что может такое теоретически произойти, у Ирана такие истории уже были, поэтому, может быть, стоит избавиться от них целиком.
То есть, если бы Россия ожидала каких-то доходов по американским бумагам, она бы просто до этих доходов не смогла добраться.
Ну, я имею в виду, что там просто заблокируют счет, вот лежит на эти бумаги, все лежат где-то, да, в каком-то либо депозитарии, либо у какого-то коммерческого американского банка. Если казначейство американское говорит, стоп, мы запрещаем России целиком операции с долларовыми активами, после этого все, чем мы располагаем, это только наличные доллары, которые лежат где-то там в ячейках наших коммерческих банков. И все, все остальные операции строго запрещены. Все долларовые операции проходят через американские банки, поэтому все, что мы сможем сделать, это умолять разблокировать и хотя бы дать продать и забрать эти деньги.
А теперь, что касается нашего госдолга, там по этой линии тоже набор санкций предлагается, то есть введение санкций за покупку российского госдолга. Это тоже пока только анонсы. Если это будет введено, вот в теории, это займет какое-то время, то есть инвесторы будут в какое-то время убегать, или это сразу все окажутся в западне и непонятно, что делать?
Значит, смотрите, тот законопроект, который я читал, вот сенатский, там история такая, запрещается действительно immediately, после, в смысле сразу после того, как закон принят. При этом что запрещается? Запрещается покупать новые гособлигации через 6...
Если вы владелец прежних...
Вы можете их держать. Через 6 месяцев после введения этого законопроекта в действие. То есть, как бы какое-то время инвесторы могут продолжать какие-то операции, но через полгода все новые выпуски запрещено покупать. То есть, в этом плане, с одной стороны, кажется вроде бы, что не будет никакого жесткого влияния, но по факту американские, например, инвесторы должны выйти из этих бумаг, скорее всего.
А вот, кстати, если вы читали даже в оригинале этот пакет, это же все-таки санкции, вернее... Ну, это обещание, проект. Он адресован не только американским компаниям, правильно?
О, да.
То есть вот вся планета не сможет приобретать новые российские
нет,
бумаги.
Нет, все-таки история немножко другая. С госбумагами это только фактически американских инвесторов обязывает, не обязывает европейских или азиатских или каких-то иных. То есть там нет вот этой привязки. Как, например, есть привязка к тому, что если вы работаете с Северной Кореей, мы вас везде найдем, и даже если вы европейская компания, вы получите по рукам. И в этом плане мы видели уже такие действия неоднократно. Здесь все-таки немножко проще ситуация, немножко добрее подход, и в этом плане, ну, нет такого жесткого наказания других инвесторов. Вот американские получают по рукам, да.
Россия при этом, ну, серьезно теряет в доходах? Если перестают покупать новые, вновь изданные какие-то облигации.
Да, вот как вы мне напоминали, я посмотрел кратко это исследование. АКРА сделала такое относительно аккуратное исследование того, кто владеет этими бумагами в данный момент, распределила их по странам. То есть наш... Угу.
Там Люксембург чемпион.
Странно, что не Кипр, я даже о них думал больше в этой ситуации. Американских там было меньше 10%, вроде бы напрямую, по крайней мере. И если они все будут вынуждены выйти, это, конечно, повлияет просто на ставки, которые будут по облигациям. Сейчас они там в районе 8%, будут они в районе выше. АКРА оценивает очень скромно, кстати, влияние. То есть они говорят, что меньше, чем на 1% вырастут ставки. По моим подсчетам и подсчетам многих аналитиков, до 11% могут скакнуть. В общем, по-разному может быть.
В общем, вот эти ограничения, касающиеся ценных бумаг, на фоне возможного запрета на любые валютные операции, это, в общем,
это более скромная мера.
А запрет на эти самые валютные операции, это не из области фантастики, популизма и...
Понимаете, Иран уже делали такие вещи. Просто, опять же, правда, что делать это более крупной стране с все-таки большими торговыми, в том числе, связями с Европой, с Азией, это довольно некомфортно для всех. И поэтому, казначейство уже два раза выступало. Вот Мнучин, если я ничего неправильно его назвал, председатель казначейства американского, он уже выступал два раза в течение этого года и говорит: слушайте, нельзя даже запреты на покупку госбумаг делать. Это оружием финансового массового поражения. Если мы это сделаем, как отреагируют рынки в целом мире, мы просто не понимаем. Это может затронуть всех, включая США. И такое оружие можно использовать в какой-то совсем уж критической ситуации. Мы не видим необходимости в таком оружии сейчас. Поэтому трудно будет у этого законопроекта, конечно, судьба интересная, но посмотрим.
Давайте тоже присоединяйтесь к обсуждению вот этих последних обозначенных тем. Госдолг России, госдолг США, возможные меры санкционные, которые в отношении России будут приняты. 7373948 номер для звонков в прямой эфир. Телеграм говорит МСК-бот. СМС-портал +7 925 48 94 8. Слушатель 35-й предполагает, что американским инвесторам дадут просто время сбежать из российских ценных бумаг. Но вы же описали ситуацию.
Они уже начинают.
Так, что...
Они уже начинают, да.
А мы что-то в нашей экономике в связи с этим чувствуем?
Пока нет, потому что все-таки там движение относительно скромное, опять их там меньше 10% в этих бумагах, поэтому все-таки ничего такого жуткого не будет. Но Минфин уже пару раз недоразместился, то есть он уже на этой неделе проводил очередные аукционы по размещению ОФЗ, облигаций федерального займа, и немножко недовыбрал тот объем, который хотел. То есть все-таки чуть-чуть это влияет, инвесторов становится меньше.
А в этих обстоятельствах, это, конечно, сфера политическая скорее, но не образуется ли, потому что в отношении европейских стран там тоже Соединенными Штатами некоторые меры приняты, в том числе и пошлины, различные ограничения, совершенно неприятные для Европы, не образуется какое-то... Это представляет сейчас треугольником, например, то есть Россия, Турция, Евросоюз, который будет как-то тоже противостоять Соединенным Штатам, или это маловероятно, просто симпатичная политическая картинка, но, скорее всего, такому не бывает.
С Европой, наверное, США договорится, то есть там по пошлинам, картина вообще такая немножко запутанная, но, в принципе, у них есть шанс эти пошлины скорее снижать, чем повышать в ближайшее время, потому что там Трамп в целом, как обычно, как переговорщик, сначала напугал, потом пытается откатить назад, и в итоге, наверное, у них будет какое-то нормальное согласие. Но вот что касается многих действий в разных странах, касательно Северной Кореи, Ирана, России, вообще говоря, США начинает слишком сильно давить на европейских партнеров, и мы видим действительно, что могут быть санкции в отношении европейских компаний, если они делают какой-то, например, кусок «Северного потока-2». Там есть и такие инициативы, и это, вообще говоря, странно. Я сомневаюсь, что Евросоюз сразу побежит в нашу тройку с Турцией или с кем угодно, но действительно движения такие центробежные, наверное, надо называть.
Но говоря про возможное участие европейских компаний в строительстве Северного потока и каких-то санкций, возражений со стороны США по поводу этого, вы к тому, что Соединенные Штаты со своим газом хотят прийти в Европу и таким образом, мешая возведению Северного потока, пытаются для себя этот рынок открыть, сберечь...
Вот, вы знаете, не до конца понятно, потому что, в принципе, перекачка через Украину вполне себе возможно будет продолжаться и так далее. То есть в этом плане «Северный поток-2», он немножко нас освобождает, может быть, от зависимости от украинской транспортной системы. Но с точки зрения подхода, газ – это скорее такая торговая составляющая вот всех этих историй с пошлинами. То есть Трамп пытался продать Европе идею, что давайте мы обнулим пошлины, но при этом вы еще вот будете наш газ любить и уважать. Это, конечно, хорошая мысль для них, но этот газ все еще стоит сильно дороже, чем газ «Газпрома». То есть в этом плане пока еще мы конкурентоспособны. Это не означает, что через два года ситуация не повернется. Поэтому посмотрим, подождем.
Около трех минут у нас до финала. Присоединяйтесь. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
А мне так кажется, что Соединенные Штаты нам так помогают, что... вдалбливают в голову нашим чиновникам и нашему правительству, что надо вкладывать в нашу экономику, а не покупать долговые обязательства и так далее. Так же, как сам Северный поток. Ну, какой Северный поток, боже мой, для жителей страны, в которой половина не газифицирована. И попробуйте подсоединиться к газу там, где газифицировано. Это какая-то задница просто.
Грубо говоря. Ну, слушайте, а вообще сама эта идея... Ну, с точки зрения той же науки даже, вот государственные облигации, государственные ценные бумаги, которые на планете существуют, ходят, ими оперируют, это по-прежнему какой-то современный инструмент, от которого еще веками мы не избавимся, или однажды действительно будет момент, когда и вот всего этого рынка не станет?
Я думаю, что мы еще очень долго будем жить с этими инструментами. Они объективно одни из самых сохранных. Государство, собирая налоги, имеет возможность выплачивать свои долги, особенно по облигациям во внутренней валюте. И поэтому это, наверное, самый удобный и самый прозрачный инструмент среди всех.
Ну, а вот это суждение, насколько справедливо, о том, что, приобретая бумаги государства, вы напрямую вкладываетесь в экономику государства и даже, может быть, свои вредите. Многие так оценивают подход России к покупке... американских
гособмагов. Ну вот смотрите, Китай, например, держит сейчас в американских госбумагах больше триллиона долларов. Мы там 14 миллиардов, ага. А у них больше триллиона. Почему это произошло? Вообще говоря, потому что в нулевые, как и у нас это происходило, китайцы скупали американские бумаги. Для чего, спросим мы? Для того, чтобы фактически финансировать покупку американцами китайских товаров. То есть в этой ситуации, когда мы говорим...
У нас-то такого интереса вряд ли
к американской
возникнет.
Экономике нет. Но мы-то покупали эти бумаги для диверсификации портфеля просто. По ним относительно высокие ставки, да, и очень высокая сохранность. То есть в этом плане это удобный тип бумаг. И в этом смысле это не спонсирование экономики соперников наших геополитических в каком-то плане, а ровно потому, что вы просто пытаетесь сохранить на будущее в ситуации, когда вашему Минфину, российскому в данной ситуации, придется какие-то свои обязательства выполнять. Поэтому, не знаю, я здесь не вижу вообще никакой проблемы. Вот если бы мы напрямую там просто так деньги Apple давали, вот это было бы, конечно, похуже.
77-й пишет, если у нас такое количество золотовалютных резервов, часть которых мы не хотим вложить экономику. Может быть, на самом деле просто вложить их в регулирование доллара?
Мне очень интересно, что это значит, но в смысле влияния на курс доллара. А. Дневные торги по долларовым активам составляют 90% от 5 триллионов, это сколько, 4,5 триллиона, что ли. То есть вот дневные торги по инструментам, связанным с ним. А у нас золотовалютных резервов 450 миллиардов. Я good luck, как говорится, управлять этим рынком.
Это Олег Шибанов, профессор финансов Российской экономической школы. Спасибо вам.
Спасибо.